После завтрака Яга направилась с ответным деловым визитом к старости. Решить вопросы более полного благоустройства и харчевания. Вернуть нашу телегу со всем скарбом. Сдать кобылу в общественный табун, ну и прочие всякие моменты. Меня же понесло осматривать окрестности. А в экскурсоводы, естественно, набился бывший местный житель, а ныне младший сотрудник нашего отделения. Причем маменьку навещать он категорически отказался, что симптоматично. Она ведь как за стол усадит, так уж и не выпустит до вечера. Потом, небось, соседок позовет, мной гордиться вслух будет, а мне и неудобно. Что ж мы заради славы личной на фронте общественном живота своего не жалели, грудью ворога останавливали, задом тыл крепили. Мить, а попроще как-нибудь? А проще никак, Никита Иванович, развел лопатообразными руками этот долговязый болтун. Ибо, по совести говоря, чую, зря я вас с бабулей на деревню зазвал. И развлечь-то вас нечем, и культура не та, и как-то отвык я от эдакого привитивизма. Томит душеньку, сердечко ломит, и вот здесь, под ребром, предчувствие некое. Положительное? Никак нет, скорее резус отрицательный. Убийственным тоном опытного патологоанатома заключил он. Мы только-только вышли за село к лесу. Справа речка, слева бур, за деревьями невысокий терем и четкие следы в подсохшей грязи на тропинке. Видимо, на днях был дождь, и глубокие лужи высохли не везде. Одну из них пересекали ясно отпечатавшиеся носки узких мужских башмаков. Причем именно носки, словно кто-то пробирался здесь на цыпочках в сторону терема. «Чьи хоромы?» – невзначай полюбопытствовал я. «Энти!» – а Митяй рассеянно прикрыл глаза ладонью от солнца. «Дак и известное дело, бояр Мышкиных, старый дом». «Ух ты! Вот уж кого 100 лет не видел, не слышал». В памяти, чуть подернувшись дымкой, всплыли самые яркие подробности дела о перстне с хризопразом. Боярин Мышкин, Афанасий Федорович, начальник стрелецкой охраны при государевой казне, волей судьбы и происками слуг Кощея, втянутый в серьезнейшую политическую авантюру. Если бы не планомерная и вдумчивая работа всей нашей розыскной бригады, то Лукошкина могло бы уже и не существовать. Город захватили бы шамаханы. Недалекого боярина в те дни спасло от царского гнева лишь удачное стечение обстоятельств да мое личное заступничество. Хотя, с другой стороны, именно благодаря моему личному заступничеству Гороха отправил Афанасия Федоровича в ссылку. Значит, вот сюда, в родовое поместье, близ Митькиной Подберезовки. «И как он здесь поживает?» – небрежно уточнил я. Маменькин сын беззаботно пожал плечами. Его этот вопрос не интересовал нисколько. «Ну, по идее, меня оно тоже никаким боком не касается. Я-то здесь вообще на отдыхе». Мы обошли Мышкинскую усадьбу, огороженную внушительным тыном, и двинулись к речке. Собственно, чем же еще заниматься летом в отпуске, как не купаться и загорать? Я снял фуражку и ослабил галстук, расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке. Китель остался в избе. Ужасно хотелось снять ботинки и пройтись по траве босиком. Да, вот точно так же, как мой напарник, блаженно жмурясь от солнца, подставив кудри легкому ветерку, грудь свежему воздуху и с каждым шагом словно бы окуная свои натруженные ноги в божественное разнотравье летнего луга. Я не выдержал и попробовал. Пока дошли до речки, 10 раз проклял все на свете. 2 наступал на какие-то колючки, ушиб большой палец левой ноги об замаскированный булыжник, а у самого пляжа смачно наступил в свежую коровью лепешку. Правда, Митяй уверял, что во вчерашнюю. Но мне-то от срока ее давности ничуть не легче. Мы куда пришли?
Так куда велено? На речку? Купаться же?
Давай уточним. Достаточно вежливо предложил я, обводя холодным взглядом узенькую полоску песка на отмеле, буквально изрытую сотнями коровьих копыт. У вас что, купаются там же, где и все стадо поют?
А-а-а, дошло до него. Так вам вон та буренка мешает.
Действительно, неподалеку по брюхо в воде стояла философствующая домашняя скотина с разнокалиберными по направлению рогами. Один вниз, другой вбок.
Видать, тоже прохладца захотелось. Сейчас прогоним в лучшем виде.
Помешать я не успел. Сцену изгнания буренки из реки предлагаю домыслить самостоятельно. От себя упомяну, что уже через 5 минут мы с Митькой сидели на ближайшем дереве, внизу кругами носилась бешеная корова, а вода на месте купания казалась просто густой, взбаламученной грязью.
Бодливо попался. Тяжело дыша, отметил мокрый Тореро, адресуясь, видимо, сам к себе. Хотя, с другой-то стороны, он уж это первым и понял.
Меня тема проблем в животноводстве никогда не интересовала. Но обстановка как-то располагала к разговору, поэтому я попробовал изменить русло беседы.
Мстительная рогоносица, раздувая ноздри, поджидала внизу.
Есть разумное контрпредложение?
Да, контра-то еще.
Видимо, сидя на 2 ветки ниже, он не до конца понимал, о чем речь.
А может, спустимся, да призовем ее к порядку с 2 сторон? Типа, я ей на морду рубаху свою брошу, а вы ее сзади палкой. И как ее...
Трах! Я попытался дотянуться до Витьки ногой и пнуть его по затылку, но подлый сук предательски хрустнул и... Короче, приземлился я прямо на спину обалдевшей коровы. Бодливая недотрога взвелась на дыбы так, словно заподозрила меня во внеплановой попытке реализации брачного контракта.
Раньше я думал, что так только пьяные ковбои на Родео развлекаются, а теперь... Первый раз она меня подбросила вверх так, что мы с Митей успели обменяться коротким диалогом. «Ё-ма!» – восхитился он. «Уё!» – подтвердил я. Потом она кидала меня на своей спине, а я категорически отказывался падать.
Не сочтите это лихим каскадерством, просто очень жить хотелось. Да и непривычно мне, городскому жителю, с коровами бодаться. Боюсь я их.
«Эй, сыскной воевода, а ну не балуй на нашей кормилице!»
Возмущенно прозвенел девичий голосок. Мы с коровой престыжно обернулись и сникли под строгим взглядом кузнецовой дочери. «Маняша, кажется». Она поигрывала длинной хворостиной, и я предпочел объясниться. «Во-первых, как говорится, здрасте. Виделись, участковый. Тогда, во-вторых, вы не могли бы забрать эту скаковую корову, раз она ваша?»
«Могу, если вы ее из-под себя выпустите».
Я сполз с коровы, красный, как Чапаев или Чингачгук. Должен признать, что и резвушка рогатая тоже стыдливо прятала глаза. Всем было неудобно, кроме Митьки. Он спрыгнул с дерева и, показав корове кулак, начал качать права.
«Маинк, девка глупая, ты что ж за зверем своим плохо смотришь? Таких хищников на цепи держать надо и без намордника на люди не выпускать. А то и за нападение на милицию у нас разговор короткий. Под суд, на колбасу».
«Нашу буренку под суд», — ахнула девушка, после чего они с коровой набычились, ей-богу, одновременно. Второй раз лезть на дерево мне было уже не солидно. «Спокойно, гражданочка со скотиной», — как можно вежливее, но твердо объявил я. «Наш младший оперативный сотрудник Дмитрий Лобов просто шутит. Он давно не был на малой родине, в исторических краях детства. Служба в большом городе, таком как Лукошкино, налагает определенный отпечаток на психику милицейского работника. Если бы вы только знали, сколько всего и всякого нам довелось пережить. Вот и приехали к вам лечить нервы молоком и свежим воздухом, а вы на нас корову натравливаете».
«Ой, ну что, батюшка участковый, она же мирная, мухи не обидит», — тут же изменила тон наша новая знакомая.
Корова же демонстративно сбила ни в чем не повинную муху на лету, не глядя, каким-то изощренно ушуистским ударом хвоста.
«А правда говорят, будто вы там целое войско шамаханов победили, и наземного демона землю ей заставили, и самого Кощея на каторгу запекли пни корчевать».
«Ну, в целом, где-то так, приблизительно. Мить, я все-таки искупаюсь, а ты посторожи вещи на берегу. Заодно расскажешь девушке что-нибудь захватывающее. Он нас мастер рассказывать, особенно если про Шекспира. Я высмотрел чистенькое местечко выше по течению. Мой напарник с маняшей присели на бережок. Коровка щипала травку исподволь незаметно, подкрадываясь ко мне с какими-то милитаристскими целями. А может, я себя просто накручиваю. Все, все, загорать и купаться.